Дорогие товарищи и друзья, мы собрались сегодня действительно очень тесной семьей, чтобы почтить память двух выдающихся трагических актеров Павла Николаевича Арленева и Николая Петровича Россова в связи с перенесением праха их из крематория на Новодевичье кладбище. Мы считали своим священным долгом почтить сегодня их светлую память траурным собранием в связи с этим событием, которое после их смерти очень и очень задержалось по целому ряду причин. К сожалению, собрание в наше немногочисленно. Но, тем не менее, я думаю, велика любовь к этим замечательным актерам, всех тех, которые сегодня здесь присутствуют. Я полагал, что на сегодняшнем собрании будет достаточное количество молодежи, всех тех, которые, может быть, и не видели этих актеров, но, несомненно, о них многое слыхали, читали, и поэтому имел в виду поделиться некоторыми воспоминаниями о них и сказать небольшое вступительное слово. Но, к сожалению, их нет. Собрались все те, которые знают очень хорошо этих замечательных деятелей. Но все же я считаю своим долгом помянуть их сегодня добрым словом, помянуть их деятельность, которая оставила огромный след в сердцах тех, которые видели этих замечательных актеров. Разрешите мне приступить к этому своему священному долгу и священной обязанности, которую я чувствую лежит на мне, поскольку и с тем, и с другим замечательным актером мне пришлось в течение долгих лет быть в большой дружбе, и даже во время ОНА когда-то играть вместе с ними. Я считаю, что сегодня наша обязанность вспомнить их светлую память добрым, хорошим словом. Я начну с Павла Николаевича Арленева. Павел Николаевич Арленев принадлежит к числу тех великих русских актеров, имена которых вошли в историю русского театра и долго будут освещать творческий путь русского актера ярчайшим ослепительным светом изумительного мастерства. Несмотря на утверждение некоторых театральных критиков и искусствоведов, что Павел Николаевич Арленев является создателем и лучшим выразителем амплуа драматического неврастенника, возникшего на рубеже прошлого и нынешнего столетий и явившегося крайне показательным проявлением, крайне типичным отпрыском мелкобуржуазной стихии театра, объективный историк театра, на основании глубокого анализа материалов о творчестве Павла Николаевича Арленева и на основании оценки лиц, непосредственно видевших этого артиста, несомненно, определит настоящее место Павла Николаевича Арленева в ряду самых славных, самых больших имен, украшавших русскую сцену, глубоко волновавших умы, видевших их зрителей, потрясавших их душу и оставлявших на всю жизнь в их благодарной памяти неизгладимые впечатления. Великий талант Павла Николаевича Арленева не нашел при его жизни оценки конгениального ему критика, подобно Белинскому, увековечившему гениальную игру великого русского Трайка Мачалова. А потрясающая игра Арленева и созданных им замечательных сценических образов написано много рецензий, но настоящей книги об этом изумительном актере никто не написал. И нельзя сказать, что все то, что было о нем написано, было справедливо. Даже такие крупные наши театральные критики, как Александр Фаилович Кугель, Гоман Оуст, недостаточно глубоко вскрыли всю силу, всю глубину арленевского творчества. Если бы те критики, которые пытаются низвести великое и редчайшее мастерство Арленева на степень поверхностной одаренности актера-индивидуалиста, потомственного представителя гения и беспутства с бесплодными потугами хождения в народ и с проявлением мистического народничества, если бы эти критики-искусствоведы, подобно Белинскому, сумели разглядеть те черты, которые наш великий критик сумел разглядеть в творчестве Мочалова, если бы они сумели понять условия и обстановку, в которых рос и развивался гигантский талант Арленева, и которые не могли не влиять самым отрицательным образом на личные поступки и образ жизни Арленева, подобно тому, как окружающие условия, обстановка не могли не влиять самым пагубным образом на гениального Мочалова, то эти критики должны были бы отделить изумительное мастерство Арленева от его несчастной личной жизни с кутежами, вечными скитаниями, житейской хаотичностью и творческой неорганизованностью. Они должны были, подобно Белинскому, воздать должное Арленеву, как великому русскому актеру, создателю неповторимых, потрясающих по своей трагической силе художественных образов царя Федора, Раскольникова, Дмитрия Карамазова, Освальда, Арнольда Крамера, Бранта, Павла I, Нахмана в драме «Чирикова евреи» и целом ряд других. Изумляющему современников при ярчайшей своей артистической индивидуальности, колоссальным разнообразным артистическим дарованием, позволявшему ему создавать незабываемые образы от трагических до водевильных, причем в последних он заставлял зрителей смеяться и плакать. Но сколь неразличивый мнение театральных критиков, искусствоведов об удельном весе арленевского творчества, все сходятся на одном, что Павел Николаевич Арленев был актер огромной одаренности, что игра его была вдохновенной, что он обладал колоссальным темпераментом и изощренной техникой, что его многолетние скитания по необъятным пространствам нашей Родины приобщили к культуре и способствовали художественному и эстетическому воспитанию сотен тысяч зрителей не только столичных городов, но и самых отдаленных захолустных углов. При этом крупнейшие театральные критики называли Арленева великим русским актером и ставили его творчество в один ряд с знаменитыми русскими и европейскими артистами. Выдающийся критик и литератор Лаз Михайлович Дорошевич называл Арленева драгоценнейшим бриллиантом русской сцены. В одной из своих рецензий об Арленеве Лаз Михайлович Дорошевич писал: «Право, глядя на этого удивительного артиста, начинаешь верить тем легендам, которые рассказываются о Мочалове. В роли царя Федора Павел Николаевич Арленев показал, что он замечательный трагический актер. В роли Раскольникова он доказал это. Роль Федора Арленев играет удивительно. Исполнением роли Раскольникова Арленев доказал нам, что он по силе истинно трагического дарования явление давно уже небывалое в летописях русского театра. Какое умение держать в оцепенении весь зал в немых сценах при помощи только мимики. От Росси в Макбете, от Монасюли в Гамлете при первом появлении веет таким трагизмом, каким веет от Арленева Раскольникова в первом его появлении. В одной из рецензий 1912 года в «Русском слове» автор пишет: «Необычайным и единственным явлением русской сцены в стране, стоящим от всех ее течений и школ, от всех традиций и реформ, является Павел Николаевич Арленев. В этом артисте есть то, что роднит его самым близким образом с Достоевским, что заставляет трепетно останавливаться перед его вдохновенным талантом, всматриваться в его глубокие ищущие глаза сфинкса, опущенные на самое дно человеческих страстей и мучительных страданий мыслей. Арленев – необыкновенное явление русской жизни, русского искусства, русской психики, название уже нарицательное, ставшее близким и дорогим русской душе. его слушает, на него смотрит и будут смотреть бесконечное число раз в одних и тех же пьесах, потому что всегда останется новой и неизведанной душа человеческая. А Арленев своим искусством показывает ее бессильной в великих сетях неизвестного, метущегося, ищущую, но не находящую, впадающую в бездны и поднимающуюся до высот, раненую человеческую душу, раненую человеческую мысль. Вас захватывает неудержимо то огромное, что рождается на сцене, то огромное, что есть живой человек, и вы уходите из театра потрясенный, уносит с собой навсегда на четверной душе удивительный рисунок, удивительный образ, вылепленный замечательным художником-артистом. В двух этих рецензиях с достаточной полнотой охарактеризован творческий облик Павла Николаевича Арленева как великого артиста. Крупнейшие, выдающиеся люди и великие люди своего времени восхищались изумительным талантом и мастерством Павла Николаевича Арленева. Плеханов, Лев Николаевич Толстой, Чехов, Горький, Станиславский, Суворин, Репин, Шаляпин, Жером и много других. Они знали и высоко ценили Павла Николаевича Арленева не только как артиста. Он живо интересовал их своей незаурядной личностью и своим своеобразным идейным отношением к театру. Об Арленеве написано не одна тысяча рецензий и статей. Из старых критиков о нем писали восторженные статьи Кугель, Амфитеатров, позже Бескин, ныне присутствующий здесь Давыд Лазович Тальников, Дельта, из современных театральных критиков и историков театра Марков, Филиппов, Юрий Васильевич Соболев, Виктор Константинович Эрманс. Глубокий знаток и тонкий ценитель театра и актерского мастерства, заслуженный деятель искусств профессор Марков признает Арленева великим актером, одиноким бунтарем, щедро отдавшим народу ради своей собственной идеи о прекрасном театре и отдельном коллективе, играющем для народа свою бурную жизнь и свой стихийный талант. Известный историк русского театра и крупный исследователь творчества актера профессор Владимир Александрович Филиппов писал в 26-м году об Арленеве. На всем протяжении Союза вряд ли есть другое актерское имя, которое было бы столь популярно, как имя Павла Николаевича Арленева. В отличие от многих и многих имен театральных знаменитостей, известных провинций лишь понаслышке, это, несомненно, единственное имя, которое полно реального содержания. В самых далеких медвежьих уголках выступает он со своими гастролями, и благодаря им, а не благодаря отзывам прессы и листоустой молве, стал он близок и дорог всем, видевшим его. Он отдельная глава в истории русского театра, и глава значительная, подлежащая внимательному и глубокому изучению. Всеми своими корнями связанной с страданиями, трагедиями и проклятиями русской интеллигенции, одинокой идеалист, искатель, умел он своим творчеством взволновать дореволюционного зрителя, вскрывая в своих образах все те вопросы бытия, которые тревожили его публику. Достоевской русской сцены так определила его эпоха, когда слава его гремела. Но в творчестве Арленева есть другое, что и сейчас, несмотря на 40-летний его сценический стаж, эта статья была написано в 40-летии его деятельности. Смотря на несомненную созвучность его творческой эпохи, делает его одним из крупнейших актеров наших дней, нужным и для нашего зрителя. Бесконечная искренность, простота, доходящая до полного отсутствия игры. В этом его огромное мастерство, недостаточно оцененные свидетелями рассвета его дарования. И глубокое чувство, восходящее до силы трагического потрясения, делает его творчество не неврастеничным, а сильно и мощно завладевающим зрительным залом нашего времени. Кто же, в конце концов, Арденев? Неврастеник или трагик? Нам кажется, что спор этот является совершенно бесплодным. Ведь амплуа актера и его стиль определяется не психологическими его особенностями, не манерой и приемами исполнения, а содержанием исполняемых им ролей и силой и глубиной их воплощения на сцене. Ведь если расценивать Арденева с позиции критиков, которые не извели его творчество до определения амплуа неврастенника, считая при этом Арденева родоначальником, королем этого амплуа, то рядом с Каратыгином и Мочалов мог показаться неврастенником, та же, как Комиссаржевская или Стриптова рядом с Ермоловой и Савиной. В творчестве Мочалова, а позже Иванова-Козельского, Стриптова и Арденева-Комиссаржевской отразилось веяние современной им эпохи, нервного века и душевного надрыва изображаемых ими героев. Но вследствие этого и их творчестве отнюдь не исчезли элементы трагического. Напротив, утратив некоторую академическую риторичность и декламационный пафос, трагедийное начало в творчестве этих актеров стало ярче, эмоциональнее, правдивее и ближе современным им зрителям. Большинство театральных критиков, знатоков и ценителей актерского мастерства несомненно должны согласиться с тем, что Арденев был подлинно трагический актер. Но актером не монументальной формы, как Томмазо Сальвини, Монасюри или наш Каратыгин, а позже Южин, Долматов, Юрьев. Арденев был ближе к Росси, Кайнцу, Моиси. Созданные ему образы сошли с монументальных трагических котов. Они были близки современному зрителю и органичны своему времени, как образы, созданные великим Мочаловым, Иваном Козельским, Дальским, Ермоловой, Комиссаржевской. Вот почему игра Арденева так потрясала и волновала современников. И хотя расцвет арденевского творчества и апогей его славы относится к дореволюционному времени, но и после Великой Октябрьской социалистической революции Арденев был близок и понятен новому зрителю. И наше правительство по достоинству оценило выдающиеся заслуги Павла Николаевича Арденева перед русским искусством, присвоив ему в 23-м году звание заслуженного, в 26-м году звание народного артиста республики. 40-летний юбилей Павла Николаевича Арденева в 26-м году, торжественно отпразднованный на Большом театре, превратился в праздник актерской громады. Константин Сергеевич Станиславский в своем письме, присланном Павлу Николаевичу Арденеву, день 40-летнего юбилея, писал: «Торжественные минуты человеческие сердца раскрываются, и хочется говорить о самых лучших и сокровенных чувствах, которые скрывают в обычное время. Я пользуюсь таким моментом сегодня, чтобы сказать вам, что я искренне люблю ваш прекрасный, вдохновенный талант и его чудные создания. Я храню об них дорогое мне воспоминание в самых сокровенных тайниках моей души, там, где запечатлелись лучшие эстетические впечатления. Спасибо за них и за вашу долгую и прекрасную творческую деятельность. Она как никогда нужна теперь в трудное переходное время для нашего искусства». Константин Сергеевич Станиславский, этот великий мастер сцены, провидел в Арденеве исполнителя царя Федора Иоанновича, когда Арденев у Корши играл в водевиле «Попад» мальчишку-сапожника. Арденев занял в самых сокровенных тайниках души Станиславского совершенно особое место, и кто знает, как бы сложилась судьба Арденева и как отразилось бы его вдохновенное творчество на путях самого художественного театра, если бы творческие пути Станиславского и Арденева своевременно сошлись. Павел Николаевич Орленев был одним из немногих высокоодаренных неутомимых скитальцев по необъятным просторам России. Их было немного. Иванов-Казельский, Дальский, Орленев, Росов, братья Роберт, Рафаил, Адельгейм, отчасти Федор Петрович Горев, Павел Васильевич Самойлов. Эти ярчайшие таланты русской сцены не могли ужиться в обычных условиях работы частной антрепризы или казенной сцены, где художественные, идейно-творческие запросы этих выдающихся актеров не могли найти своего ответственного применения. И поэтому эти метущиеся скитальцы переезжали из города в город и проповедовали со сцены бессмертные произведения русской иностранной классики, вечные творения человеческого гения. Среди этих гастролеров Орленев занимает совершенно особое место как по своему идейному миросозерцанию, так и благодаря тому, что этот замечательный актер нес свое ярчайшие дарования, самые отдаленные глухие медвежьи углы. Орленев всю свою жизнь был одержим идеей создания бесплатного театра для простого народа, созданием бесплатного крестьянского театра. И он отдает на осуществление этой идеи все свои материальные сбережения и даже едет специально сниматься в кинофильме «Брандт» в Скандинавию, сам руководя организацией этой съемки, и все заработанные от этой съемки деньги отдает на создание деревенского театра. В 1909 году он организует бесплатные спектакли для крестьян под Москвой, в Голицыне. На этих спектаклях присутствовал ныне здравствующий известный театральный критик Давыд Львович Тальников. В 1913 году Орленев строит свой деревенский бесплатный театр на хуторе около станции Вострякова Рязано-Уральской железной дороги. Отсюда встречи Павла Николаевича Орленева с Львом Николаевичем Толстым. Орленев пронес свою идею создания крестьянского театра до конца дней своих, но лишь при советской власти крестьянский театр стал реальностью в виде колхозно-совхозных театров, а не утопической фантастики талантливого идейного мечтателя. Создание своего идейного репертуара, встречи с выдающимися людьми, Плеханов, Толстой, Чехов, Горький, борьба за народный театр выделяет Орленева как большого артиста-общественника. Если в его биографии и его биографам нельзя пройти мимо черт художественной богемы, то это не была обычная богема без шабашных кутежей и пьянства. Это была богема романтическая. Это был бунт против условий того времени. Это было стремление найти выход из создания подлинного идейного и народного театра. И глубоко прав был Константин Сергеевич Станиславский, который провидел в Орленеве на первых порах его сценической деятельности его огромные дарования, и через 40 лет после этого признал, что в самых сокровенных тайниках своей души он навсегда сохранил лучшие эстетические впечатления. Я пользуюсь случаем сказать здесь, что в день 40-летнего юбилея Павла Николаевича Орленева Константин Сергеевич Станиславский, никуда не выходивший почти из своей квартиры, приехал на квартиру Павлу Николаевичу Орленеву, когда он перед юбилейным спектаклем спал. Он вошел, в комнате никого не было, он сел у его изголовья, долго всматривался в прекрасные черты великого артиста, долго смотрел на него, поцеловал и тихо-тихо вышел, после чего и прислал это письмо, которое я имел счастье огласить на юбилейном спектакле в Большом театре. Орленев, первый из русских актеров, прорубил окно в Америку. И вот что писала американская пресса об его гастролях со своей труппой в Нью-Йорке и Чикаго. Орленев провозгласил своим методом реализм. но его личный глубочайший идеализм изнутри освещает его искусство. «Старый театр мертв», — говорит он. «Я же считаю, что театр должен звучать для народа песню свободы. Я согласен играть бесплатно, но никогда не играю без этого убеждения». Вот почему он никогда не терпел ограничений свободы своего творчества. Он играл только те драмы, которые были близки ему по духу, и не имея возможности, благодаря цензурным условиям, оставаться свободным, он покинул свою родину и явился к нам вестником революции и свободы. Нью-Йорк, утренний телеграф, 912 год. Арленев никогда не был так горд и счастлив успехами и славой, сопровождавшими его появление в Норвегии, Германии, столицах России, как счастлив был своими успехами в русских деревнях, где он играл для крестьян. «Я глубоко верю в здоровый и могучий дух народа», — говорил он, давшего из недр своих Шаляпина и Горького. «Солнце, Нью-Йорк, 1912 год». Эти отзывы дореволюционной и зарубежной печати достаточно убедительно характеризуют Арленева как передового прогрессивного человека своей эпохи и горячего патриота своей великой родины. Имя Арленева вошло в пантеон славы и долго, долго будет освещать путь русского актера ярчайшим ослепительным пламенем и будет как светоч изумительного актерского мастерства. Я скажу несколько слов о творчестве Николая Петровича Росса. Да, их было немного. Иванов-Козельский, Дальский, Арленев, Россов, братья Адыгеймы, в значительной части своей жизни Горев Павел Васильевич Самойлов. Эти одиночки-гастролеры, эти романтики русской сцены, вечные скитальцы и странники, не имевшие своего театрального дома, не имевшие своего сценического угла. Они ездили по необъятным просторам России, играли в самых захолустных городах, везде, где только была крыша над зрительным залом. Они несли в эти медвежьи углы пламень своего горячего сердца. Они были проповедниками великих идей человеческих гениев, тех великих идей, которые ни в огне пожара не удалось испепелить, ни в море крови утопить Гитлером и Гиммлером. Мы вспоминаем эти имена. И все они умерли. Николай Петрович Россов ушел от нас последним из них, но среди них он занимал совершенно особенное место. Я вижу сейчас немного людей, которые не знали бы этого замечательного артиста. И поэтому все же считаю, для тех, кто его не видел и не знал, сказать о нем несколько слов. С детства и в ранней юности Павел Николаевич Россов был болен эпилепсией и до конца жизни своей страдал спазматическим сужением дыхательных путей, которые создавали впечатление, что он постоянно заикался. И вот в 89 году этот заикающийся человек приходит в театр, известный, тоже много гастролировавший артистки Горевой в Москве, и просит принять его на выходные роли. Ему удается убедить дирекцию принять его. Вскоре он начинает просить дать ему сыграть роль Гамлета. Уж смешки и общее недоумение было ему ответом. И как было не смеяться? Дать сыграть Гамлета актеру, заикающемуся в жизни, с трудом произносящему две фразы. Но эта идея сыграть Гамлета так овладела Николаем Петровичем Россовым, что он в городе Пензе добился осуществления ее. В 91 году для первого дебюта Николая Петровича был поставлен Гамлет. Помог в этом деле случай. Заболел актер, который должен был играть Гамлета, и Николаю Петровичу удалось уговорить директора дать ему сыграть эту роль. Афиша извещала о представлении Гамлета для первого дебюта Розцова в 1891 году. А дальше все произошло, как в сказке. Театр стонал, гремел, плакал. Все слилось в криках и вызовах Розцова Гамлета. И с этого дня имя Розцова стало для России именем русского тройка. Розцов Гамлет, Розцов Макбет, Розцов Марк Антоний, Розцов Отелло, Розцов Лир, Розцов Франц Мор, Розцов Урелия Коста, Розцов Кин, Розцов Эрнани Фердинанд. Какая галерея глубоко продуманных, глубоко прочувствованных, тщательно и детально отделанных художественных образов. Розцов творил, как он любил говорить, как в трансе, и потому производил такое колоссальное впечатление на зрителей. Каждый шаг на сцене Розцова был глубоко продуман, каждое слово прочувствовано, каждое движение отточено. Вот почему молодежь боготворила Розцова. Да и как было не любить этого артиста? Красавец, высокий, изящный, стройный, с глубоким волнующим голосом. Он захватывал зрителя не только глубиной и вдохновением своим, но и пластическим выражением своих любимых героев. Преклоняясь перед Сальвини Росси и перед Муне Сюли, и в особенности перед нашим Иваном Косельским, Розцов никогда им не подражал. Он всегда пил из своего собственного кубка вдохновения. Подобно Муне Сюли, Розцов никогда не оскорблял своего тела пиджаком. И в жизни он ходил, как на сцене. Узкие брюки обтягивали его стройные ноги, как трико, а пиджак был похож скорее на испанский колет. Розцов всегда жил в мире своих любимых героев. Выйдя в люди буквально из подвала, из учеников слесаря железнодорожных мастерских Воронежа, он постоянно работал над своим развитием, над своим образованием и вскоре стал одним из самых культурных людей своего времени. Он стал не только замечательным исполнителем великих образцов Шекспира, Шиллера и Гюго, он стал научным истолкователем, исследователем героев Шекспира. Изучив до совершенства языки французский и английский, он переводит Гамлета, Ромео и Джульетту, Короля Лира и целый ряд пьес Гюго. Наше актерское братье зачитывалось полемическими статьями Розцова о Шекспире. Розцов нес на сцену культуру, бескорыстную любовь к театру, без шумихи и театральной саморекламы и творческих компромиссов. Он был чужд амикошонству с театральными рецензентами. Он чужд был заискиванию у сильных мира. Маньяк, говорили одни, чудак, говорили другие, как мы читаем в воспоминаниях одного из артистов, писавших о Розцове. Одни с насмешкой, другие говорили с сожалением, но как благородна была его мания, но как возвышено было его чудачество. В моих ушах до сих пор звучат слова, произносимые Розцовым в сцене на кладбище в Гамлете. «Спи, бедный Йорик». Мне хочется сказать: спи, бедный Розцов, спи, благородный рыцарь без страха и упрека трагической музы, спи, Дон Кихот трагического театра. Шекспир был первый твоей любовью, и ты пронес через всю свою творческую жизнь эту любовь. Ты принес на алтарь этой любви много жертв, много мучений, много страданий. Ты познал за эту любовь много уколов и насмешек, но ты не изменил этой своей любви. Ты до конца остался верен трагической музе. Ты до конца остался верен своим любимым героям. Спи, большой актер. Мы расскажем про тебя очень много молодым актерам. Мы напишем про тебя большую романтическую повесть. Мы донесем твой благородный образ до молодежи. Мы научим ее любить Шекспира и классиков так, как любил их ты. Мы научим молодежь изучать и работать над Шекспиром так, как делал ты. Мы научим ее играть классиков с таким же вдохновением, с каким играл их ты. Спи, большой актер, твое имя вошло в историю и навсегда будет примером бескорыстной, благородной, жертвенной любви и служения родному театру. В один день мы переносим сегодня сожженный прах двух выдающихся актеров русской сцены, которые сожгли свои сердца на священном служении театру. Мир вашему праху, вечное и благодарное вам память. Есть желающие выступить? Да, вот, Владимир.
Что?
Мало вы поделитесь.
Мало компетенции. Не
могу. Да вы, Владимир, ждали.
Мне трудно говорить о Павле Николаевиче Орлению, потому что он был очень близок мне. И всегда о близких очень трудно, так как и мелкие вещи теряются среди крупных, и все одинаково дорого. А затем, мне кажется, что доклад Зиновия Григорьевича охватил самые основные моменты той работы об Орленеве, которая должна быть в конце концов написана. Ведь популярность Орленева, как и его современницы, комиссар Жевской, эти двое были самыми популярными в стране истинно народными артистами. Безмерно было, об этом говорилось уже. А актеры, вот у нас мало сегодня пришло народу сюда, потому что фактически актер жив только до тех пор, покуда жив его зритель, а затем исторически, покуда о нем написана книга. К рецензиям в старых газетах никто не обращается ни из специалистов, театроведов. И для широкой публики, для молодежи это все уходит в прошлое и остается одно имя. Ну, имя, которому какой-то пиетет сохраняется, но не то живое, непосредственное, страстное чувство, которое должно сохраняться крупным актерам. Зритель Павла Николаевича Орленева, к сожалению, в большинстве своем уже умер. Ведь он в царстве польском не было ни одного маленького глухого местечка, в котором он не играл и где бы его не любили. А сколько зрителей его из этого царства польского бывшего погибло в печах Освенцима? Сколько их вообще погибло за эти годы, помимо той тяжелой участи, которая стоит перед каждым человеком, и старости, и болезни? Погибло от вторжения врага, от этой сумятицы, которую она несла. И Орленев отошел сразу в прошлое, потерявши своего зрителя и не имея настоящей большой книги, обязанность которой должна была стоять, написать перед теми, кто его видал, знал и кто непосредственно знал. У нас пишут диссертации об Орленеве, но люди, которые работают только над книжным материалом и не видали его самого. Поэтому целый ряд ошибочных воззрений, о них частично уже говорил Зиновий Григорьевич. Неврастенник ли он или трагический актер? Он ведь был, конечно, он и был и неврастенником, потому что таким было поколение переходной эпохи, эпохи передреволюционной. Но он был и бунтарем, он был крепчайшим и динамичнейшим актером на русской сцене, актером, который напоминал динамику Мочалова в лучшие минуты. И Орленева надо было видать только в лучшие минуты его, потому что, как и Мочалов, он знал очень много минут и плохих, которые были связаны с целым рядом других обстоятельств его личной психики и психики, полученной от своего поколения. Но Во всяком случае, вот это знание об Арленьеве должно быть все-таки увековечено. Это задача театрального общества – найти, собрать, документировать этого огромного динамического актера необыкновенной силой эмоциональной. Создается впечатление у многих, что это человек, например, без техники театральной, что он работал, как и Мочалов, только на непосредственном темпераменте. Было настроение, вдохновение. И был на сцене гениальнейший актер, которого мы видали за последние 30, 40, 50 лет. А нет этого вдохновения, нет Арленьева. Это глубочайшая ошибка. Арленьев был совершенно не только крупнейший эмоциональной зарядки актер, темперамента огромнейшего и страстного, могучего, который мог, открывая спектакль, а этого никто не сделает после него, спектакль «Братьев Карамазовых» с первой сцены «Исповедь горячего сердца», горячо так передавать эту сцену, будучи одним на сцене фактически, и говоря беспрестанно в течение 45 минут, так что для зрителя это огромное время проходило совершенно незаметно, увлеченного зрителя тем, что перед ним раскрывается в этом необыкновенном творчестве гениального актера. Вот он был таким, но вместе с тем он имел необыкновенную техническую зарядку, он имел свою систему, систему гениальных актеров, систему, которая потом нашла свое выражение по частям в системе Станиславского. Он умел работать, необыкновенно работать над ролями. Он знал всегда всю пьесу наизусть, не только свои роли. Он умелым образом подходил к репетициям. Он весь в течение нескольких дней, ближайших к спектаклю, уже играл в образе и дома. Он был Раскольниковым в течение нескольких дней в семейной обстановке и становился невыносимым для окружающих. Он был Федор Яновичем и по лицу своему без грима, и по всем другим маленьким приметам и большим приметам. Эта техника давала ему возможность и в те минуты, когда не было нужного настроения, когда он был трезвым, крепким, но без этого вдохновения, она давала ему возможность в лучшем смысле слова обманывать зрителя, то есть играть все задачи сценического образа своего очень точно, очень четко, своим обаятельным голосом, со своим обаятельными звуками какие-то этого немного хриплого голоса и со всей обаятельностью своей речи и своих глаз, всей своей фигуры, всего того внутреннего, что переходит и что заражает зрителя. Вот эти вещи у нас неизвестны об Арленьеве. Я много встречал среди диссертантов людей, которые считали, что это актер без техники, без мастерства. А это был исключительный мастер, колоссальный мастер, не менее колоссальный, чем был и эмоционален по своей природе. Вот эта наука об Арленьеве, конечно, ждет настоящих своих работников и исследователей. К сожалению, Кугель, такой выдающийся критик, по целому ряду мотивов, которые лежали вне объективного познания актера, как-то уклонялся, не писал так же об Арленьеве, как и о Комиссаржевской. Точно надо было писать. Не сказал тех слов настоящих, которые нужно было и можно было сказать. Да и, конечно, надо было изучать актера по-настоящему, не видеть его один раз, попавший на неудачный спектакль или второй раз. Москва, например, почти не знала Арленьева. Он так же, как Петербург, только в первые годы его службы постоянной в Суворинском театре, а потом, когда он приезжал на гастроли. Но он не любил столиц, он не любил казенного зрителя, он не любил этой помпезности, он не любил критики, которая сидела настроенная уже в каком-то смысле враждебно к этому гастролеру, который не признает казенных порядков столицы и избегает столиц. И поэтому он в столице, на гастролях, в том же Суворинском театре, играл хуже, чем он играл в провинции, и как в одном каком-то глухом спектакле где-то в Липецке, в ужасной обстановке, когда его случайно смотрел Константин Сергеевич, где он поистине был гениален. Так вдохновенно играл он Дмитрия Карамазова. Вот все эти вещи, все это надо утрясти, понять, найти моменты и творческие в критике, и документальные, и свидетельские вещи для того, чтобы оформить, для того, чтобы создать ту настоящую большую книгу, которой заслуживает этот гениальный актер. Я не буду подробно останавливаться, я говорю случайно сейчас, на целом ряде его открытий в области сценической техники, в области техники передачи настроения на сцене, которые потом нашли свое выражение и развитие в театре настроений, чеховском художественном театре. Я не буду говорить об такой его очень маленькой, но гениальной роли Арнольда Крамера, в которой он был совершенно исключительно неподражаем. Не только внутренней своей потенции огромной, творческой, но и внешним своим оформлением этого образа. Грим он брал этого жалкого горбуна с большой душой, грим Рубинштейна Антона. Он вообще не был характерным актером. В нем характерность была постольку, поскольку, как правильно говорил Станиславский, в каждом огромном театре, актере перевоплощающийся в образ, непременно должна быть эта черта характерности. И он был разным в разных ролях, сохраняя одну свою линию орленевскую, настоящую орленевскую линию ноту. Такую свою. Он был разным, он был неподражаемым Дмитрием Карамазовым, такого русская сцена больше не видала. Он был таким же этим Раскольниковым. Он ибсеновским Освальдом был замечательным, рядом с другими замечательными иностранными Освальдами. И он-то этого Освальда показывал, это была великая честь, показывал в Стокгольме, в Королевском театре, в день памяти Ибсена, играя с норвежскими актерами, один на русском языке. И ему была преподнесена та трубка, которую в свое время Ибсен подарил первому норвежскому Освальду. Тот ее преподнес после спектакля Арленьеву на память. Вот он разносил в Европе, в Берлине. В Берлине он играл Нахмана, замечательную свою роль в «Чириковских евреях». И одним из его поклонников стал присутствующий на спектакле «Бебель». В Америке он имел огромное количество поклонников, знающих, любящих искусство. И вот эти все черты своего творчества, которое он разбрасывал очень щедро в те минуты, когда он был полон творческого состояния. Он не приходил при помощи физических действий в это творческое состояние. Может быть, он для себя составил другую и имел другую какую-то теоретическую подготовку. А может быть и нет. Но когда он играл уже, я повторяю, уже за несколько дней до этого, он уже без этих физических действий перерождался в этот образ, который потом появлялся на сцене и был таковым и в самой действительности. Это актер, колоссальный актер переживания, совмещенного с актером представления, то есть мастерства и техники. Вот, повторяю, все это нужно оформить, обо всем написать. Это обязанность нашего поколения и театрального общества, которое должно приступить к работе над собиранием этих документов об этом гениальнейшем актере, незабываемом для тех, кто его видал в разные моменты его жизни. Я хочу ограничиться этими словами, так как сегодня день поминок Павла Николаевича. Я хочу вас познакомить с маленьким отрывком из воспоминаний человека, актера, который знал его и который с ним был до последней минуты, случайно оказался. Это актер крупный, он был в Александринке, в школе в Александринске, потом стал крупным актером провинции, периферии, Анатолий Андреевич Состесовский. В его воспоминаниях, не напечатанных, я нашел захватившие маленькие подробности о Павле Николаевиче. Первый маленький набросок из той поры, когда собиралось актерское братье на бирже на Рождественке. Это рождественское хождение, так называемое. На всем расстоянии Рождественки от Пушечной до Кузнецкого моста. Против входа в самую биржу была булочная с вывеской «Сладкие булки и печенье». И вот здесь всегда останавливался и стоял сам безумный Кин, народный артист Орленев. В матроске с голой шеей, с седыми курчавыми волосами, вернее, пепельно-светлыми, с широко раскрытыми светлыми, безумными и скорбными глазами. Это был период последней его жизни. Не наниматься он приходил, а чтобы побыть в этой актерской среде толчье, единственно родной и волнующей его. Сюда влекла его какая-то неразгаданная стихия, до сих пор неразгаданная, до сих пор давлеющая над нашей странствующей актерской братьей. Попыхивая папиросочкой, он словно искал своими выразительными глазами кого-то и справа, и слева. Часто кивал головой на приветствие переходящих, улыбался, пожимая некоторым руки, о чем-то, видимо, вспоминал с одними, что-то расспрашивал у других, все его знали. И вот потом этому же автору пришлось встретиться с Павлом Николаевичем в его последнем месте прибежища в университетской клинике нервной у профессора Ганушкина. Находясь там в отделении для более легких больных, автор в своем дневнике, который он вел там, записывал свою прогулку однажды по саду этого заведения. В окне нижнего этажа мужского отделения для тяжелых появилось изможденное, осунувшееся лицо. Маленькие сморщенные, какие-то редкие, прямые, непокорные волосы блекло-серебряного цвета прикрывали голову. Из-под покрасневших зрачков глядели скорбные, все еще прекрасные глаза. Это прильнул к стеклу окна Павел Николаевич. Жуткое, страшное впечатление произвел он на меня. Я думаю, вот у тех, кто видал последнюю карточку Шаляпина, умирающего, с собачкой, которой он прижался щекой, с этими отдельными волосиками, совершенно не узнавая лицо и какие-то особые глаза, это совершенно такого же плана было и воспоминание, вспоминает и Орленев образ. Из-за куста я молча глядел на него, разговаривающего с подбежавшей к окну раскрытому санитаром молоденькой больной. Жду звонка по телефону на репетицию. Не несут духов. Купил астрис, просил принести. У меня пустой флакон. У него, кстати сказать, любимыми духами всей его жизни был идеал Губеган. И он, как всегда шутя, говорил, что это единственный идеал, которым он в жизни не изменял. Вскоре окно закрылось. Я стал расспрашивать о нем больных из нижних палат. Меня познакомили с мальчиком Митей, соседом Павла Николаевича по койке. У Мити опухоль в мозгу, большеголовый блондин кругленький, тихий, добродушный. Кое-что я уловил от него, о Павле Николаевиче. Хороший он, угощающий его, стесняется, а кушать, видно, хочет. Стихи мне читает, то грустные, то веселые. Очень хорошо читает. Он все читает, а я все слушаю. Так и живем. И этот последний зритель, оставшийся от всей многомиллионной театральной аудитории, был тихий, но приговоренный мальчик с опухолью в мозгу. Судьба посылала Орленева на прощание Митю, чтобы рассказать ему о третьем царстве, о котором всегда говорил и в бреду, и в последние годы, работая это в духе Мережковского той поры, о третьем царстве, о том царстве, о котором смутно мечтал всю свою жизнь Павел Николаевич, которого не знал маленький Митя. Приобщить к этому царству радости, к этому празднику людей, обиженных Богом из далеких глухих мест, приобщить своими песнями, орленевскими песнями, рожденными его искусством, заставлявшими трепетать человеческие души и сердца. Неосуществленные эти идеи со всей силой подали о себе голос в этих последних орленевских выступлениях в палате, в лечебнице перед обреченным маленьким соседом по койке. «С тяжелым чувством закончил я этот день», — пишет автор. «Я думал об Орленеве. Я вспомнил свое недалекое встречу на Рождественке, все унизительное рождественское стояние. И вот встретились сейчас под гостеприимным кровом профессора Ганушкина». И последний отрывок о последнем конце Павла Николаевича. Павла Николаевича на ночь перенесли, в комнату дежурного врача. На больничном языке это означало начало конца. И вот в дневнике 31 августа читаем. В половине 9 утра из окна нашей палаты видны были подъехавшие простые дроги с закрытыми в виде ящика носилками. Санитары с этими носилками скрылись в нижнем подъезде и вскоре с ними вернулись, установив их на прежнее место на дрогах. Смутные тревожные догадки. Кого-то снизу вынесли. Больной старик отозвал меня в сторону и таинственно, взволнованно заговорил. Скажу вам по секрету, в эту ночь скончался Павел Николаевич. Итак, 31 августа 1932 года из лечебницы выписался народный артист республики, гордость и слава русского театра Павел Николаевич, выписался в вечный последний отпуск. Вот я на этих трагических строках воспоминаний неизвестных публике широкой, хочу закончить эту тяжелую минуту, фактически, прощания нашего, опять с памятью Арленева, опять его поминки о нем, потому что многие, вероятно, поедут и на кладбище довершить это сегодняшнее утро. Позвольте на этом закончить.
Есть еще желающие?
Спасибо вам большое, спасибо.
Желающих нет? Тогда, уважаемые товарищи, разрешите здесь на этом покончить, а желающих просить поехать, там будет автобус на Новодевичье кладбище, где третьего дня замуровали прах Павла Николаевича, Николая Петровича, одной из стен. Желающие, пожалуйста, автобус.
Молодым Суворецким театром.
Да.
С усами еще.